это представление продолжалось здесь с позднего утра до раннего вечера, и я всегда следил за ним с неослабевающим интересом. Возможно, иногда студенты и делали перерывы для того, чтобы сходить на лекцию. Но я ни разу не видел на столиках ни одного учебника и не слышал даже обрывка разговора о высшей математике или политологии. Все то время, что я за ними наблюдал, студентки были заняты исключительно демонстрацией самих себя. И, надо сказать, кур Мирабо от этого только выигрывала. Я с удовольствием провел бы в кафе целый день, но мы не часто выбирались в Экс, и до полудня нам надо было многое успеть. Купить бутылку водки на Рю Италии и сыры у месье Поля на Рю де Марсей, посмотреть, что нового появилось в витринах модных бутиков, втиснутых словно в насмешку между самыми старыми и консервативными юридическими конторами на узкой улочке параллельной Кур Мирабо, смешаться с толпой на цветочном рынке, полюбоваться фонтаном и булыжной мостовой на маленькой и прелестной площади Альберта и после всего этого поспешить на Рю Федерик Мистраль, чтобы успеть занять столик в Ше-Гю. Конечно, в городе имеются более просторные, красивые и знаменитые рестораны. Но с тех пор, как в один дождливый день мы случайно заглянули к Гю, нас тянет сюда каждый раз, когда мы приезжаем в Экс. Сам Гю, радушный и шумный человек, с невиданной величины и холености усами, которые, вопреки законам гравитации и всем усилиям хозяина, постоянно стремятся ткнуть его в глаз, встречает гостей и командует в зале. Его сын принимает заказы, а невидимая женщина с грозным голосом, по-видимому, мадам Гю, занимается кухней. Клиентуру ресторана составляют местные бизнесмены, девушки из соседнего бутика Аньес Б, хорошо одетые женщины с хозяйственными сумками и таксами на поводке, и изредка влюбленные и явно не состоящие в законном браке парочки, которые шушукаются в углу, забыв про свой салат. Вино подается в кувшинах. Хороший ланч из трех блюд стоит 80 франков. И уже к половине первого все столики бывают заняты. Как обычно, похвальное намерение поесть быстро и умеренно испарилось вместе с первым же кувшином вина. И как обычно, мы оправдали все допущенные излишества тем, что сегодня у нас праздник. Нам не надо возвращаться на работу, и у нас нет толстых ежедневников с напоминаниями о массе неотложных дел. Удовольствие от ланча удваивалось при одной только злорадной мысли о том, что все остальные клиенты сейчас поспешат обратно в свои офисы, а мы закажем вторую чашечку кофе и станем неторопливо решать, чем бы нам заняться дальше. Конечно, в Эксе можно еще многое посмотреть, но от сытной еды интерес к достопримечательностям заметно падает. А к тому же, если мы полдня протаскаем по жаре купленные у Поля сыры, на обратном пути они отомстят нам и провоняют всю машину. Зато в окрестностях Экса есть виноградник, который мне давно хотелось посмотреть. А по дороге сюда мы заметили что-то похожее на средневековую свалку, усыпанную массивными каменными реликтами и обломками садовой скульптуры. Наверняка мы найдем там каменную садовую скамейку, о которой давно мечтаем. Возможно, они даже приплатят нам за то, что мы ее заберем. Магазин-склад «Стройматериалы Былова», расположившийся вдоль РН-7, занимал территорию по размеру, сравнимую с большим городским кладбищем. Как это ни странно, в стране настолько озабоченной защитой от грабителей, что в ней даже собачьи будки запирают на висячие замки, площадка была совершенно открыта со всех сторон. Мы не увидели ни заборов, ни угрожающих надписей, ни лохматых овчарок на цепях и ни одного человека в зоне видимости. Какие доверчивые люди, подумали мы, вылезая из машины. А через минуту поняли и причину этой доверчивости. Самый миниатюрный из выставленных товаров весил не меньше 5 тонн. Чтобы украсть его, потребовались бы 10 человек, подъемный кран и большой грузовик. Если бы мы планировали построить копию Версаля в натуральную величину, мы могли бы сегодня же закупить здесь все необходимое. Огромная ванна, вырубленная из цельного куска мрамора. «Пожалуйста, вон там за углом вместе с ежевикой, проросшей через спускное отверстие. Лестницу для парадного вестибюля. Имеются целых три, разной длины, грациозно изогнутые, со стертыми каменными ступенями, шириной с обеденный стол. Рядом с лестницами в траве валялись похожие на змей ажурные перила, украшенные чугунными ананасами, местами, правда, утраченными». Здесь были целые балконы с фантастическими животными, исполняющими роль водостоков, страдающие свинкой мраморные херувимы размером со взрослого мужчину, двухметровые глиняные амфоры, валяющиеся на боку, будто пьяные мельничные колеса, колонна, наличники и цоколи. Здесь было все, что можно изготовить из камня, кроме простой садовой скамейки. «Бонжур!» Из-за сильно увеличенной копии крылатой Ники Самофракийской показался молодой человек и спросил, чем он нам может помочь. «Скамейка?» Он задумчиво потер указательным пальцем переносицу, а потом виновато покачал головой. «Скамейки — это не их специальность. Однако он может предложить нам изысканную башенку 18 века из кованого чугуна». Или, если у нас достаточно вместительный сад, великолепную триумфальную арку в античном стиле. 10 метров высотой и достаточно широкую, чтобы под ней разъехались две колесницы. «Такие экземпляры попадаются нечасто», — заверил он нас. Мы на минуту представили себе, как Фостен в надетом поверх соломенной шляпы оливковом венке направляется на виноградник, проезжает на своем тракторе под триумфальной аркой и чуть было не поддались соблазну. Но жена вовремя вспомнила об опасностях, которые таятся в необдуманных покупках весом 250 тонн. На прощание мы пообещали молодому человеку, что когда купим замок, обязательно обратимся к нему. Дома нас встретил мигающий огонек на телефоне. Три человека хотели поговорить с нами и оставили три сообщения. Незнакомый нам француз пытался вступить в диалог с автоответчиком, не желая признавать того, что говорит с машиной. Записанный на пленку голос, попросивший оставить свой номер, чтобы мы могли перезвонить ему, совершенно сбил его с толку. «Почему я должен оставлять свой номер, если я и так уже говорю с вами?» Он немного помолчал, громко дыша в трубку. «Эй, кто там? Почему вы молчите?» Еще несколько вздохов. «Алло? Алло? Дерьмо! Алло!» Время, отведенное на запись сообщения, вышло, и автомат отсоединил его. Он так и не перезвонил. Энергичный и деловой голос Дидье сообщил, что они с бригадой готовы возобновить работу и возьмутся сразу за две комнаты на первом этаже. Если все пойдет как надо, они начнут уже завтра, в крайнем случае послезавтра. И еще сколько щенков мы возьмем? Пенелопа забеременела от лохматого незнакомца из Гуля. Третий звонок был от соотечественника, с которым мы, кажется, как-то встречались в Лондоне. Тогда он показался нам довольно приятным, но все-таки мы его почти не знали. Похоже, скоро это можно будет исправить, потому что они с женой обещали заглянуть к нам. Правда, он не сказал, когда, и не оставил своего номера. Возможно, по обычаю всех бродячих англичан, в один прекрасный день они возникнут из ниоткуда как раз перед ланчем. Но июнь у нас выдался довольно спокойным. Гостей было немного, а строителей и вовсе не было. Поэтому мы не возражали против того, чтобы кто-нибудь составил нам компанию. Они приехали, когда начинало темнеть, а мы садились обедать. Их звали Тед и Сюзанна, и они сразу же рассыпались в извинениях и громких восторгах по поводу Прованса, куда они приехали впервые, нашего дома, наших собак, нас самих и вообще всего». В первую же минуту они несколько раз сообщили, что все здесь просто супер. Столь искреннее восхищение обезоруживало. Они говорили одновременно. Монолог не прерывался ни на секунду, и с нашей стороны не требовалось совершенно никакого участия. Мы, наверное, выбрали неудачное время. С нами вечно так получается. Вот именно, вечно, а вам должно быть смертельно надоело, что люди вот так сваливаются вам на голову. Да, стакан вина, с удовольствием. Ой, ты только посмотри на этот бассейн, какая прелесть! А вы знаете, что на почте в Минербе есть маленькая карта, на которой указано, как к вам доехать. Они назвали вас англичане и вытащили ее из-под прилавка. Мы бы приехали раньше, если бы не натолкнулись на этого славного старика в деревне. Ну, в смысле, на его машину. Да, на его машину, он так мило себя повел, правда? Да и вмятины настоящей не было, просто царапина. Мы пригласили его в кафе и немного с ним выпили. По-моему, не так уж и немного. А потом с нами выпили его друзья, такие забавные. Ну, слава богу, мы до вас добрались, и я хочу сказать, тут просто очаровательно. И так мило, что вы не сердитесь на нас за это вторжение. Они ненадолго замолчали, чтобы глотнуть вина и перевести дыхание. Моя жена, чутко реагирующая на любые симптомы недоедания, заметила, что Тед пожирает глазами наш обед, к которому мы еще не притронулись. Она пригласила их к столу. Но если только это вас не затруднит, просто корочку хлеба и кусочек сыра, и, если можно, еще один стаканчик вина. Продолжая трещать, Тед и Сюзанна сели за стол, а мы поставили на него колбасу, сыры, салат и холодный омлет с овощами и теплым соусом из помидоров. Все это было встречено таким взрывом благодарности, что я заинтересовался, когда они ели в последний раз и когда планировали поесть в следующий. «А где вы собираетесь остановиться?» Тед подлил себе вина, вообще-то они ничего не бронировали заранее. «С нами вечно так. Но, наверное, в какой-нибудь небольшой сельской гостинице, простой и чистой, не слишком далеко отсюда, потому что им ужасно хочется, ужасно взглянуть на наш дом при дневном свете, если, конечно, мы согласимся потерпеть их еще раз. Здесь ведь, наверное, много маленьких гостиниц. Какую мы посоветуем?» «Гостиницы здесь, конечно, были, но в 11:00 в Провансе уже ложатся спать». И в это время не стоит колотить в закрытые ставни и беспокоить сторожевых собак. Будет разумнее, если Тед и Сюзанна переночуют у нас, а утром найдут себе что-нибудь. Они переглянулись и завели благодарственный дуэт, продолжавшийся до тех пор, пока их вещи не отнесли наверх. Потом, уже в окно, они пропели пожелание спокойной ночи, и, укладываясь в постель, мы еще слышали их чириканье. Они были похожи на двух переполненных впечатлениями детей. И мы с женой решили, что будет даже забавно, если Тед и Сюзанна поживут у нас несколько дней. Часа в 3:00 нас разбудил лай собак. Они были заинтригованы шумом, доносящимся из комнаты для гостей. Сначала звук, издаваемый человеком, которого выворачивают наизнанку, потом громкие стоны и, наконец, журчание льющейся воды. Я всегда теряюсь и не знаю, как реагировать, когда кому-нибудь бывает нехорошо. С одной стороны, лично я предпочитаю оставаться один, когда меня тошнит. Как много лет назад говорил мне мой дядя, блевать надо в одиночку, малыш. Никому, кроме тебя, не интересно знать, что ты сегодня ел. С другой стороны, есть такие страдальцы, которые нуждаются в сочувствии и внимании. Шум наверху не прекращался, и я, осторожно постучавшись в их дверь, спросил, не могу ли я чем-нибудь им помочь. Из-за двери высунулось встревоженное лицо Теда. «Сюзанна что-то съела. У бедняжки такой нежный желудок и столько волнений сегодня. Ничего тут не поделаешь, организм сам не справится». За дверью организм снова громко заявил о себе. Я вернулся в постель. Проснулись мы в 7:00 от грохота рухнувшей каменной кладки. Дидье приехал, как и обещал, и сейчас разминался с кувалдой и железным костылем, а его помощники в это время швыряли на землю мешки с цементом и реанимировали бетономешалку. Наша больная спустилась по лестнице, страдальчески зажимая уши и щурясь от яркого утреннего солнца, и сообщила нам, что уже достаточно хорошо себя чувствует, чтобы позавтракать. Она ошибалась и вынуждена была поспешно покинуть стол и вернуться в туалет. Все утро, чудесное, синее и безветренное, мы занимались тем, что искали врача, который согласился бы прийти на дом, и ездили в аптеку за свечами. За следующие 5 дней мы успели подружиться с аптекарем. Несчастная Сюзанна и ее желудок вели друг с другом непрекращающуюся войну. От чеснока у нее разливалась желчь. От местного молока, действительно обладавшего довольно странными свойствами, бунтовал кишечник. Масло, растительное и сливочное, вода и вино надолго выводили ее из строя. А за 20 минут, проведенных на солнце, она умудрялась получить ожоги 3-й степени. Сюзанна страдала аллергией на юг. Это не такое уж редкое явление. Полнокровный и темпераментный Прованс может стать настоящим шоком для анемичного северянина. Здесь ничего не делается наполовину. Температура скачет от минус 10 в феврале до 40 градусов в июле. Редкие дожди обрушиваются на землю с такой силой, что смывают грунтовые дороги и останавливают движение на автострадах. Мистраль промораживает вас до костей зимой и опаляет сухим жаром летом. В еде столько вкуса и аромата, что желудки, привыкшие к более щадящей диете, с ней не справляются. Местное молодое вино коварно. Оно легко пьется, но иногда оказывается гораздо крепче, чем старые вина, к которым принято относиться с осторожностью. Требуется время, чтобы привыкнуть к объединенному напору пищи и климата, столь непохожего на английский. Прованс не отличается милосердием и может раздавить человека, как раздавил бедную Сюзанну. Они с Тедом покинули нас и отправились залечивать раны в более умеренной обстановке. Только после их визита мы поняли, до чего же нам повезло. Природа одарила нас желудками, неприхотливыми, как укос, и кожей, не боящейся солнца. Наш распорядок дня еще раз поменялся. Теперь мы постоянно жили на улице. Утром одевание занимало не более 30 секунд. Потом мы завтракали свежим инжиром и дынями и старались переделать все дела по дому до наступления жары. К полудню каменные плиты раскалялись так, что на них невозможно было ступить. А вода еще оставалась холодной, и, нырнув в первый раз, мы выскакивали из нее, как ошпаренные. Только теперь мы до конца оценили мудрый средиземноморский обычай устраивать днем сиесту. Я не помнил, когда в последний раз надевал носки. Мои часы уже давно лежали в ящике стола, а время более-менее точно я определял по положению теней у нас во дворе. Я постоянно забывал, какое сегодня число и день недели. Это уже не казалось мне важным. Постепенно я превращался в очень счастливый овощ, а связь с реальной жизнью осуществлял посредством нерегулярных телефонных разговоров с людьми, гробящими свою жизнь в далеких офисах. Они неизменно с тоской спрашивали, какая у нас погода, и расстраивались, услышав ответ. Все, что им оставалось, это предупреждать меня, что от солнца тухнут мозги и бывает рак кожи. Я не спорил. Возможно, они были и правы. Одно я знал точно. Невзирая на протухшие мозги, новые морщины и опасность заработать рак, я никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Строители работали голыми по пояс и радовались хорошей погоде не меньше, чем мы. Единственной уступкой, которую они сделали жаре, стал немного увеличившийся перерыв на ланч. Наши собаки принимали в этой трапезе самое активное участие. Едва заслышав звук открываемых корзин и стук приборов, они, сломя голову, неслись через двор и усаживались рядом со столом, чего никогда не делали, если обедали мы. Терпеливо и не мигая, они с тоской провожали глазами каждый исчезающий во рту строителей кусок. В конце концов, эта тактика неизбежно приносила плоды. После ланча они трусили обратно к своим лежбищам под зеленой розмариновой изгородью, виновато опустив к земле носы, испачканные камамбером или кускусом. Дидье потом уверял, что все это просто нечаянно упало со стола. Работа шла в согласии с расписанием, то есть на переделку каждой комнаты требовалось по 3 месяца, считая с того дня, когда в нее вселились строители, и до того, когда могли вселиться мы. В августе нас ожидал еще мини-кучи с его радиаторами. В любом другом месте и при другой погоде такая перспектива приводила бы нас в отчаяние. Но только не в Провансе. Солнце здесь служит отличным транквилизатором. И ничто не могло помешать нам наслаждаться жизнью и длинными, жаркими, ленивыми днями. Нам обещали, что такая погода простоит до конца октября. А еще нам говорили, что в июле и августе умные люди уезжают из Прованса в какое-нибудь тихое и безлюдное место, вроде Парижа. Но мы не хотели никуда ехать.